Волгоградское утро.
Прежде чем мы вернемся к главной теме программы, а она, я напомню, посвящена молодежному фестивальному движению, хотим предложить весьма полезный и актуальный разговор с психологом.
О том, какими методами можно распознать мошенника, звонящего вам по телефону.
Предостережение звучит очень много, а люди все попадаются и попадаются. Вот, может быть, кому-то наша рубрика поможет.
Ваш психолог.
Правильный выход из сложной ситуации.
У нас в студии психолог Наталья Робертовна Миронова. И сегодня мы поговорим о том, как не стать жертвой мошенников. То есть, существуют ли такие психологические контрприемы?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, время сейчас, поверьте, мошенников. Вот сейчас время такое, когда их стало много, когда благодаря, скорее всего, иногда нашей жадности, может быть, а иногда...
Или глупости,
да, иногда тщеславию, иногда доверчивости и веры в чудеса, у них сейчас расцвет, можно сказать, потому что они везде, по всем фронтам. Они вам и в квартиру постучат, они вам и на электронную почту зайдут, они вам и в социальных сетях,
и
в телефоне.
Да.
Их много. Но это сейчас говорит, потому что уровень доверия и веры в чудеса у народа никуда не девается. А может быть, в определенные периоды жизни он и вырастает, растет. Вот мне кажется, сейчас их почему много? Потому что мы верим в чудеса. Мы верим, что можно обогатиться или оздоровиться какой-то одной предлагаемой нам вещью. Ну, кто-то нам предлагает, вот сейчас вы раз и станете миллионером. Или вы сейчас купите дорогую таблетку
и
мгновенно станете
здоровым,
да. Например. Ну, или еще какой-то способ, на котором человек будет использовать вас, получая свою выгоду. Здесь то же самое. Здесь очень важно, чтобы понимать, что они есть. Эти мошенники, они без насилия, но без насилия какого? Физического. У них насилие эмоциональное. Вы замечали, они могут позвонить поздно вечером и сказать, что ваш сын там кто-то попал в беду.
Даже
создать
такое,
у вас
да.
Тревогу, и вы вот под влиянием этой тревоги и этих своих эмоциональных страхов, да, он уже включает режим спасателя, а вы жертва, я могу вам помочь. Вам достаточно что-то там куда-то перевести или что-то там
или
сделать.
Сейчас человек приедет,
да.
У вас заберет.
Да.
Сколько у вас есть?
Или что-то, например, сделать. Понимаете как? То есть выбирается определенное время какое-то. Выбирается место, где можно на вас воздействовать. Обязательно выбираются наши слабые места. Человеку, который хочет из 100 рублей получить 2000, да, то есть человека, который, ну, ведущий является жадность, он подкупит на этом. Он скажет, да что вы 100 кладете? Давайте положите 2, вы тогда у вас тогда будет 200 тысяч, например. Или он предлагает там какую-то покупку и говорит, вот. Он говорит, да я что-то не знаю, да что-то дорого, не уверен. Берите сейчас, тут такая крутая акция, и мы ведемся на это. Это что? Это тоже наше желание выгоды.
Не, ну хорошо, понимаете, ну а как это распознать? Вот все понятно.
Самое первое, когда вам кто-то, неизвестный вам, будем так говорить, неизвестный вам что-то вам предлагает. Потому что предложить могут все, что угодно. И диплом вам предложат, и еще там какую-то дорогую вещь, там неважно что. Самое первое, если это неизвестный человек, не брать вообще. Запретите себе брать. Самое первое, дайте себе 10 минут не брать. Вот 10 минут не брать. За эти 10 минут не брать у него то, что он предлагает, вы должны сделать звонок. Ну, тому, кому вы доверяете. Пусть это будут дети, если вы там бабушка, ну, там мама. Пусть это будут ваши внуки. Внуку позвоните. Ты точно попал в аварию. Ты где, например? Позвоните своей дочери. Дочь, мне тут таблетки предлагают за такие-то деньги. Вы должны позвонить тому лицу, которая заинтересована в вашем личном благополучии. Ну, в смысле, и в здоровье, и в вашем кошельке в том числе. Это должно быть какое-то лицо. Я рекомендую всегда, чтобы была какая-то памятка с номерами телефонов, по которым вы можете позвонить. Ведь нам звонят и говорят, я товарищ полиция. Вы свидетель преступления, мне нужны ваши данные, мне там то-то, то-то.
Да.
Ну, то есть это тоже своего рода воздействие, оно идет, мошенник. А мы же можем тоже испугаться. как бы они имели право.
Да и потом
право.
Они же держат нас на крючке.
Да, и поэтому у нас должны быть телефоны, по которым мы можем навести справки. У вас есть 10 минут не принимать решение. 10 минут. Вы скажете: «Хорошо, уважаемый товарищ, отсоединяемся, я сейчас сделаю звонок и проверю ваши данные. Назовите мне ваше отделение, там полицию, или там где ЖЭУ назовите, или откуда вы пришли, что вы там предлагаете, газовики, или там кто-то. Неважно, вы берете время для того, чтобы проверить. Должны быть обязательно эти номера телефонов. Звонок другу, это будет второе. И третье, взять инициативу в свои руки.
Но это сложнее всего.
Да, я почему говорю третье, потому что не каждый это сможет взять инициативу. Он вам предлагает товар. Нравится мне коллега рассказал, психолог тоже рассказал, как он работал с этим звонком. Он взял инициативу в свои руки. На мобильный, на сотовый телефон, вы свидетель преступления, сообщите, где вы находитесь, ваш адрес, местонахождение и так далее. Человек говорит: ну уж если вы позвоните по моему сотовому телефону, то вы наверняка и место мое можете определить абсолютно сами. То есть он одной фразы берет инициативу в свои руки. И здесь точно так же. Вы понимая, что это тот, кто вас, ну, вам звонит, у него есть свои выгоды продать вам что-то, начните его гонять по этому товару. А что за товар? А есть ли у него лицензия? А есть сертификат? А сколько он стоит? А сколько он стоит в магазине? Вы задаете ему 333 вопроса. И этот мошенник на каком-то из этих вопросов поймет, что с вас он выгоду не поимеет.
Но ведь этот мошенник, который звонит, он рассчитывает на то, что человек на другом конце провода растеряется. Вот дайте совет, вот как не растеряться?
Да вы знаете, это все психотип, понимаете? Все зависит от человека, от психотипа. Но здесь есть люди, которые не растеряются никогда. Как бы на тебя не кричали, не угрожали и не говорили, как бы тебя слезно не просили, да, не умоляли, помогите, беда там, или там так далее, там что-то. Такой человек не будет под влиянием своих эмоций, да, оказывать, творить добрые дела. Вот так будем говорить. А вот есть психотип, особенно это, кстати, касается людей в возрасте, потому что у них уровень критического мышления очень резко снижается. К этому добавляется недостаток общения. Поверьте, это тоже очень серьезная вещь. А не каждого нового звонящего, приходящего человека воспринимает как интересное в своей жизни. Mm-hmm. Ну, что-то в моей жизни интересное произошло. И уж не важно, что он там предлагает, для них это возможность пообщаться. Вот если у вас есть такой родственник, и вы понимаете, что его очень легко развести, дайте ему возможность не иметь под руками кошельков, карточек и все остальное. Какую-то безопасную сумму оставляйте ему на этой карточке или в его кошельке. Безопасную, чтобы он не растратил те деньги, которые у него есть. Ну, большие деньги. Ну, купил он себе какую-то ненужную,
глупость,
ненужную какую-то вещь. Ну, по ней переживать вы, например, не будете. Если человек очень сильно доверчивый, и он может действительно купиться, пойти вот на такого рода мошенническую сделку какую-то.
А вот просто назовите те фразы, на которые сразу надо реагировать. И ну, вот сейчас советуют не разговаривать, сейчас советуют просто сразу нажимать кнопочку, класть трубку и так далее. Вот какие-то контрольные такие фразы существуют?
Вы знаете, они же тоже идут с позиции сверху. Когда нам предлагают какой-то товар, значит, сразу нет. Я говорю: 10 минут. Возьмите себе паузу 10 минут.
Все-таки
не
вот
брать.
Это обязательно,
не
да.
брать, не говорить. Она всегда, вот эта пауза в 10 минут не принимать решение, она должна быть всегда. Вы за это время успеете одному позвонить, второму, третьему, выпить глоток воды, посмотреть на этот мир, подумать, нужна мне эта вещь или не нужна. Понимаете как? 10 минут спасут вас от мгновенного действия, как правило, которое мы потом назад не вернем. Вот эта вот пауза в 10 минут, она спасет. И слова могут быть с позиции снизу, там, где взывают к нашей жалости, к нашей щедрости, может быть, да, к нашей отзывчивости, может быть, иногда порядочности. Это же тоже, как иногда лелеет, нам же тоже можем для кого-то быть такими уж супер порядочными. Даже здесь возьмите 10 минут, чтобы задуматься. Да, я порядочный, но не для вас. Или да, я добрый, но не вам.
Спасибо вам. Наталья Миронова, психолог, сегодня была моим собеседником в рубрике «Ваш психолог».
Волгоградское утро.
Пока звучал ваш диалог с психологом, Сергей, я связалась по телефону с заместителем директора Центра молодежной политики Волгоградской области Ириной Шинкаренко, чтобы узнать о другом фестивале, который прошел прямо вот совсем недавно в Волгограде. Ну и вообще поговорить о том, как развивается это движение в нашем регионе. Поговорим?
Да, конечно.
Ирина Юрьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Судя по новостям, фестиваль «Действуй» прошел не только в Волгограде, а во многих городах России. Что это за такой новый фестиваль для нас?
Это региональный этап Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Мы же с вами понимаем, что на фестиваль смогли попасть немногие. Для той молодежи, которая осталась в регионе, прошел такой фестиваль.
То есть это вот в Сочи был большой фестиваль молодежи,
да?
А потом по регионам, можно сказать, он поехал, рассказывая о том, что там было интересно.
Своеобразная эстафета, да?
Да, именно в одни и те же сроки, с 14 по 16, чтобы еще, так скажем, все было свежо на памяти. И в рамках него некоторые иностранные участники тоже побывали на фестивале «Действуй».
Ирина, а почему фестиваль называется «Действуй»? Вот расшифруйте, пожалуйста.
Безусловно, Всемирный фестиваль молодежи говорит нам о том, что самая активная молодежь со всего мира собралась в единой точке для того, чтобы показать то, что именно молодежь готова действовать и делать мир добрее, лучше, реализовывать совместные проекты. Доказываю еще раз, что это будущее нашей страны, мира. И если молодежь активная, то она готова изменять вокруг социальную картину, менять ее к лучшему, со своей точки зрения в том числе.
Ирина, а скажите, пожалуйста, вот иностранные участники, они что, после фестиваля в Сочи, они просто поехали по стране, это как бы была, ну, такая, ну, туристическая, что ли, поездка. Из каких стран были вот у нас в Волгограде?
Были выбраны 30 городов всего в Российской Федерации, которые принимали иностранных участников. И у каждого была своя программа. У нас эта программа называлась «Дорога памяти». В связи с тем, что, естественно, наш субъект отличается своей истории, то у нас программа действительно была посвящена патриотической тематике. У нас был 81 участник из 39 стран.
А вот смотрите, тоже название такое «Действуй», оно очень активное. Ребята какие-то проекты, может быть, представляли, может быть, какое-то сотрудничество налаживали, партнерство.
Тем более 39 стран.
Угу.
«Дорога памяти», региональная программа, прошла до фестиваля «Действуй». Но, безусловно, в рамках нее мы тоже делали встречи в образовательных организациях. У нас, например, была встреча с олимпийскими чемпионами и нормы сдачи норм ГТО, после которого представители нашей спортивной школы вместе с Министерством Парагвая продумывают совместный проект. То есть, безусловно, общение активной молодежи в образовательных организациях, а у нас наши участники посетили все наши большие крупные образовательные учреждения, и там были не только масленица, да, или встречи творческой молодежи, но и образовательная программа, где ребята делились своими проектами, а участники из других стран могли задавать вопросы или делиться проектами, которые у них проходят. И первая встреча, которая у нас была, мы тоже представляли движение первых, Генармия. И оказалось из общения, что в некоторых странах есть тоже волонтеры Победы, которые реализуют такие же инициативы. И, безусловно, ребята обменялись контактами, и только начало, потому что, на самом деле, иностранные участники только вчера прибыли в свои страны, и, действительно, это только начало того, что ждет нас впереди в реализации совместных проектов.
Вот ребята из Парагвая, я подозреваю, что они не только не знают, где Волгоград, что это такое, но уж тем более они никогда не бывали на Мамаевом кургане. Мне интересно, а какие впечатления они оттуда вынесли? Что они поняли, побывав на Мамаевом кургане? И поняли ли они вообще что-нибудь?
Ну, во-первых, мы должны говорить о том, что молодежь, которая приехала к нам из других стран, это представители министерств, ведомств. То есть они приехали не как, может быть, многим кажется, просто, да, на фестиваль для того, чтобы весело провести время, а действительно приехали с тем, чтобы понять, какое может быть сотрудничество. Безусловно, Мамаев курган поразил наших участников. Для них экскурсии были проведены на английском, испанском языке. Мы, на самом деле, провели там целых 3 часа. Было очень много вопросов. Останавливались, фотографировались, хотели узнать, что это за озеро слез, а почему здесь такой монумент. Я скажу так, что когда они возвращались, у многих из них было такое, ну, я не скажу, что это потрясение, да, но это такая вот внутренняя история того, что одно дело картинка, а другое дело, когда ты там оказался. Вот действительно, то, что экскурсия вместо 1,5 часов длилась 3 часа, тоже говорит о многом. А по поводу того, что они не знали, иностранные участники изначально выбирали сами, куда они поедут, в 30 городов. Поэтому в любом случае, я думаю, что когда ты выбираешь, ну, ты смотришь, что это за города, чем они отличаются, я в этом уверена. Ну и, скажем так, слово «Сталинград» — это достаточно известный город за пределами нашей Российской Федерации. Безусловно, не Волгоград, а больше знают по истории, как Сталинград. И, кстати, они очень много вопросов задавали, хотели увидеть дом Павлова. Они не знали, где он располагается, но они все спрашивали, мы видим дом Павлова? То есть, безусловно, уже была подготовлена такая некая, да, основа, то есть они едут в Волгоград, и есть какие-то определяющие истории, Мамаев курган, дом Павлова.
А все-таки они ехали, я так понимаю, не в Волгоград, они ехали в Сталинград.
Ну, так нельзя однозначно сказать, я просто говорю о том, что больше, естественно, наш город известен, если мы говорим за пределами, когда ты не приезжаешь. Вот, но выбирали-то они Волгоград.
Вот мы наблюдаем сейчас такой всплеск интереса действительно к молодежным форумам. Вот только что прошел форум в Сочи. Мы принимали в Волгограде. Летом у нас будет наш уже ставший традиционным и знаменитым фестиваль молодежный 3-4. Какое значение имеют все эти мероприятия для молодых людей?
Ну, кроме
что
как
они
пообщаться.
Да.
Ну, пообщаться понятно, а еще?
Во-первых, это же возможность, ну, например, если мы берем фестиваль в Сочи, возможность прийти и задать вопрос Лаврову о нашей политике. Это же такое бывает крайне редко, и когда в их жизни может быть такая ситуация, когда ты можешь задать вопрос и получить на него ответ. Вторая история, например, когда там общество знаний дает информацию о том, как будет развиваться цифровизация в стране. Это же очень взаимосвязано с теми профессиями, которые можно выбирать, правильно? То есть я пошел на лекцию, я послушал, куда идет дальше история развития, могу определиться с какими-то своими направлениями. Мы все знаем, что сейчас одно образование – это практически минимальная история, да, все мы чему-то обучаемся. То есть я могу выбрать вектор, куда мне двигаться дальше. Очень важная история, если мы говорим про региональный наш фестиваль 3-4, когда на нем собирается вся наша область, да, и ребята действительно могут понять, что важен, ну, мы же понимаем, что в Волгограде больше возможностей, да, но если молодой человек из Нехаевского района приезжает и может победить, может принять участие, может выиграть себе на развитие какие-то средства, может стать частью своей команды и вернуться в муниципалитет, здесь показывается, что каждый муниципалитет важен. Для молодых людей это очень важно, ощущать, что не только молодежь в Волгограде или в Москве, ей создаются условия. Та команда, которая приехала на фестиваль 3-4, она возвращается. Это те ребята, которые для главы основы и опора, особенно в небольших муниципалитетах.
Но это наполнение такое, человеческое наполнение.
Ну, безусловно, да.
Ну и да, именно эти молодые люди будут определять наше будущее, будущее нашего региона, правда?
Конечно, да. И туризм, смотрите, мы с вами завязались, у нас отношения хорошие, я никогда не была в Урюпинске. Мне же проще будет поехать в Урюпинск, зная, что там у меня есть теперь знакомые ребята, ну, это я говорю на уровне фестиваля 3-4, да, которые мне могут показать город. А потом они могут приехать ко мне в Светлоярский район, я могу им показать то же самое, мы можем говорить про Россию. Еще один вектор, вот этот туризм внутри страны, внутри региона, ведь много красивых мест, о которых мы даже не знаем, а могут нам рассказать только те, кто живут.
Спасибо.
Спасибо вам
спасибо
большое,
вам большое и хорошего спасибо. Дня. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
До свидания. Вообще Россия в своей истории трижды принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов, дважды в Москве в 1957 и в 1985 годах, и в Сочи в 2017.
И вот теперь в 2024.
Ну, правда, Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов организации этого фестиваля не принимали, а сосредоточились на подготовке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Мексике.
Поэтому Россия в этот раз сама организовала фестиваль, на который приехали представители более 185 стран. И Сочи вновь запестрело флагами.
Ну да, потом его участники поехали по нашей стране, по разным городам, чтобы, наполненные впечатлениями, у себя на родине рассказать, что такое Россия.
И вот, собственно говоря, можно сказать, что Волгоградская область стала одной из площадок Всемирного фестиваля молодежи, где продолжилась здесь его программа.
Ну, а летом, нынешним летом в Волгограде уже в третий раз пройдет молодежный фестиваль 3-4. Гостей ожидается вдвое больше, чем в прошлом году.
Причем гостями станут ребята и из новых территорий, и делегаты более 20 стран.
Молодежный фестиваль 3-4 в этом году состоится в последние выходные июня. Он будет приурочен ко Дню молодежи. Ожидается большая соревновательная и концертная программа с участием звезд.
Я, кстати, участвовала в этом фестивале, он мне очень нравится, город оживает, город наполняется молодыми людьми, я его очень жду. Но вот переплюнуть концертную составляющую по сравнению с прошлым годом будет не так просто. Возможно, Сергей, вам сейчас имена, которые я перечислю, ничего не скажут, но это очень популярные исполнители у молодежи. На набережной в прошлом году выступали Анет Сай, Мария Зайцева, Хабиб и Мари Краймбрери. А во второй день зажигали Бандерас, Чина и Диджей Грув. Вот такого количества звезд, действительно любимых молодыми людьми, за столь короткий период не собирает больше ни одно мероприятие.
Прощаемся.
Да, мы желаем всем нашим слушателям доброго утра и доброго дня, и хорошего настроения. И напомним, что теперь, если вы не успели на наш эфир, вы можете послушать его в удобное для вас время в группе «Волгоград-24» ВКонтакте и на канале «Волгоград-24» в Телеграм.
Сергей Арсентьев.
Александр Беликова.
Наталья Снежко.
Радио «Россия Волгоград» вновь в эфире в 11 часов 10 минут.
До встречи.
«Волгоградское утро» на Радио России.
Слушайте нас по будням с 7 до 8 утра.